17:05, вторник, ноябрь, день 10. Здравствуйте, Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Успел я прийти в эфир, тут же меня встречают мои самые главные почитатели. Один из них пишет: «О нет, только не Гудошников, опять он в эфире». До этого я просто пролистал, он написал сообщение 10 другому ведущему. Ну, то есть, видимо, прикован к кровати человек. «Государство, в котором диджей на радио получает 100 тысяч в месяц, а врач 15, обречено на вымирание». Действительно, где вы видели такие низкие зарплаты на радио? Ладно, 6 баллов в Москве, пробки, внутренняя сторона МКАД от шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта. Абсолютная пробка стоит и ничего хорошего не происходит. Внешняя сторона МКАД от Рублёва-Успенского шоссе и до северного обхода Одинцова тоже стоит. Значит, внешняя сторона МКАД между... Ну, от Боровского до Киевки стоит. Кстати, от Мичуринского проспекта и до... Кутузовского внутренняя сторона МКАД стоит. Ну, примерно такие пробки. На подъезде плохо на Киевском шоссе. Там 3-километровая пробка уперлась в МКАД. Плохо также и на Ленинградском шоссе, который упирается 3-километровой пробкой в МКАД, когда пытается кто-то въехать в город. А вот на шоссе энтузиастов, кстати, после МКАД тоже плохо до Балашихи. Там серьезная пробка. Трешка с переменным успехом идет. Есть затруднения на внутренней стороне, на западе. А если двигаться куда там, на север, то есть есть вот действительно с 9 до 12, и по циферблату есть затруднения. Ну, в целом, так, разрозненные пробки пока. Пишите на +7 925 48 94 8 смс-сообщение. Говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Ну, с чего бы такого интересно начать? А, что еще? Вчера посмотрел 5 серий «Родины». Так, это неинтересно. А кто виноват, что врач не смог выучиться как следует? Хорошие врачи получают достойную зарплату. Ну да, московские-то врачи вообще очень хорошо получают. Как с ними приходится пересечься, впечатляюсь и начинаю сожалеть. Не теми делами я занимаюсь, да? А, будь проще... И, глядишь, аудитория подтянется, говорит, 123. У меня очень хорошая аудитория, очень плотная. То есть у меня-то всегда все цифры есть на руках. Вот, поэтому ваш совет я отправляю туда, куда он должен отправиться, в мусорную корзину, к другим бумажкам, измазанным известно чем. Спасибо огромное, тем не менее, что постарались для меня. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва. Сейчас с моей восхитительной аудиторией, которую я очень люблю, мы будем обсуждать следующую тему. Вот «Коммерсант» сегодня сообщил о готовности властей закрыть полеты в Египет и другие опасные страны на годы. На годы. Запрет на полет российских самолетов в Египет продлится годы, об этом заявил «Коммерсант», источник в аппарате правительства, якобы. Запрет на полет введен, он продлится не месяц-другой, а годы. Это опять повторяют, они потрясающе пишут тексты. Значит, по словам источника, такие же запреты будут в будущем вводиться и в отношении других стран. Я просто напомню, что 31 октября в Египте потерпел крушение лайнер А-321 российской авиакомпании «Когалым Авиа», выполнявший рейс Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. И в качестве одной из основных версий крушения лайнера рассматривается взрыв бомбы, пронесенный на борт. Вот вроде так говорят. Ответственность за катастрофу на себя брало Исламское государство, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Президент России Владимир Путин 6 ноября поддержал предложение главы ФСБ Александра Бортникова приостановить полеты в Египет до тех пор, пока не будут установлены причины катастрофы А-321 над Синайским полуостровом. Премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев заявил на совещании с вице-премьером 9 ноября, что полеты из России в Египет в ближайшее время не возобновятся. И вот я процитирую его, как есть. «Не нужно предаваться иллюзиям, это не будет короткий период, и по всей вероятности, помимо возвращения наших граждан, для того, чтобы обеспечить безопасность для отдыха в Египте, потребуется время», — сказал глава правительства. Что ж, друзья, я так понимаю, на время мы должны будем отказаться от Египта, и, может быть, вслед за этим какие-то запреты будут введены и в другие страны летать. И, между прочим, многие специалисты говорят о том, что Египет Египтом, но вообще-то Турция, с точки зрения какой-то террористической угрозы и прочего, в ближайшее время ничуть не безопаснее, чем Египет. И если уж не летать, то в Турцию, наверное, тоже не стоит летать. Вы готовы к такому или нет? Вы готовы на долгое время, на годы отказаться от полетов в Египет, Турцию, ну и вообще на Ближний Восток, так скажем. Давайте так скажем. 134-21-35, вы готовы? Давайте, это голосование. Вы готовы? Да, действительно, нам все равно, мы готовы отказаться, или мы вообще и не летали никуда, ни в Египте, ни в Турции, готовы отказаться от отдыха где-то там на Ближнем Востоке. 134-21-35, да, мы готовы отказаться от полетов туда, нас это особо не парит. 134-21-35, никаких проблем в нашей жизни не возникнет. 134-21-35. 134-21-36, нет, я хочу куда лететь, куда я хочу, мне вот эти все железные занавесы не по нраву, и я, если захочу полететь в Египет, я хочу, чтобы у меня была такая возможность. Не надо уж так сильно заботиться о моей безопасности, что ж свободу ограничивать. То есть для вас это будет проблемой, если завтра-послезавтра начнут одну за другой страны Ближнего Востока закрывать для вас, да? Ну и Африки. 134-21-36, в таком случае вы набираете. 134-21-35, мне все равно, закроют Египет, Турцию, просто не буду туда летать, никаких проблем для себя не вижу. 134-21-36, нет, это для меня может стать действительно проблемой, зачем это делают, я не понимаю и считаю это вредительством. 134-21-36. Ага, восстановим железный занавес, ну, чтобы было быдло в Турции и Египте не летали. Не, конечно же, Ницца, Майами никто не закроет, иначе куда будут депутаты летать, пишет Юрий. Раз запретили, ищем, кому это выгодно, пишет Пятый. Ну, выгодно это может быть много кому. Это, во-первых, может быть выгодно тем людям, которые на наших курортах присутствуют и зарабатывают на этом денежку и развивают наши курорты. Это вы понимаете. Вот. То есть это может быть в каком-то плане выгодно нашей экономике. Может быть, это будет выгодно тем, кто полетит на самолете, долетит до места отдыха, отдохнет и прилетит обратно. Его никто не взорвет, не расстреляет, не отрежет ему голову. Для него, я думаю, это тоже выгодно. Выгодно ли это для Египта или там для той же самой Турции, я сомневаюсь, потому что у них очень серьезная статья бюджета – это туризм. Ну, а для нас, естественно, это пополнение бюджета. Вы понимаете, что бюджет... Отдых в Египте и отдых в Турции – это скорее отдых для не самых богатых людей, вы сами понимаете. То есть это для простых россиян. И, естественно, им придется на что-то его заменять, а на что его можно заменить. Если недорого относительно, ну, наверное, на наш Крым, наверное, Сочи. Хотя в Сочи, говорят, уже сильно дорого. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Здравствуйте. Елисей, да. Мытищи.
Да, пожалуйста, Елисей.
Ни разу в своей жизни не был ни в Египте, ни в Турции.
Так.
И в этом нет ничего такого. Это же не какая-то острая необходимость, правильно?
Ну, не знаю. Что? Я был в Египте. Сказать, что я хочу еще раз туда, я не скажу. Но, тем не менее, я не пожалел, потому что я увидел какие-то достопримечательности, которые мне понравились. Я по Нилу поплавал на лодке. То есть это было интересно.
Согласен. Есть очень много археологических объектов. Замечательно. Памятники истории. Все. Свет клином сошелся на Турции и Египте.
Ну, нет, наверное. А вы куда-то летали вообще из России когда-нибудь, выезжали?
Да, выезжал, но совершенно не на пляже. Совершенно другой вид отдыха.
А какой?
Горнолыжный.
Горнолыжный. Ну, вам в Сочи легко, и все, и вообще не парится.
Ну, вообще, как-то нету никаких проблем. Просто если привыкли отдыхать только овощем, ну, это, наверное, проблема... Не государство, а лично человека.
Ну, я, например, ну, вот...
как-то по-другому отдыхать.
Я, знаете, я как Шумахер, я не очень хорошо езжу на лыжах там, и я бы не хотел горнолыжным чем заниматься.
Нет, я не говорю, что там как Шумахер. Абсолютно нет. Ну, просто же можно отдохнуть. Кто как отдыхает по выходным? Кто-то 0,5 раздавливает на двоих, а кто-то там, я не знаю, траву косит.
Ну, понятно. Я понял вас. Спасибо огромное. Но я вижу, какой вариант, куда можно отдыхать, ездить, если не Египет и Турция, да, а если нужно просто поваляться, погреться, то это Юго-Восточная Азия. Ну, то есть тот самый Вьетнам, да? Вот не зря я туда слетал, да, правильно? Вот мне хоть есть что сказать. То есть там действительно хорошо. Действительно хорошо. Там очень круто. Туда долететь дорого и долго лететь. Вот, но там, когда уже прилетаешь, там, конечно, все не очень дорого, и, ну, где-то в два раза дешевле, чем в Москве. Сейчас я, правда, не знаю, сейчас может быть сложнее, потому что доллар вырос, евро выросли, ну, может быть. Но я сомневаюсь, что там дороже, чем в Москве, сомневаюсь. Какое дело его собачье, овощем или не овощем, кто как хочет, так и отдыхает. Пап, что ли, учить тут всех, пишет 383-й. Эй, Вася, а я люблю пляж, не тебе, Вася, решать, как мне отдыхать, Абдулхамид пишет. Все овощи едут в Крым, там же типа круто, и море очень черное от грязи, очень жалко, что нам все перекрывают. Так воспринимает информацию 990-й. А мы летим через Дюссельдорф, Шарм-эль-Шейх 20 декабря, доплаты не просили, говорят, цены отелей компенсируют затраты на авиарейс, пишет Вова. Тай, красота, но цены там сейчас, конечно, московские, пишет Мясо. Для простых людей, а большинство, которые не ездят никуда, кто тогда? Нищие, пишет 88-й. Да. Да, нищие. А что вы думаете? Я буду подбирать здесь слова сидеть? Я же не депутат. В том, что вы нищие, меня обвинить невозможно. Понимаете? Я просто себе работаю и работаю. Так же, как и вы. 7373-948, телефон прямой эфир. Конечно, нищие. Конечно, нищие. Нищие, либо замшелые, понимаете? Люди могут жить и не хотеть никуда ехать. Тратить деньги на, там, знаете, новый уголок мягкий. Еще один новый мягкий уголок через 5 лет. Переклеить обои, еще раз переклеить обои, еще раз переклеить обои. Купить машину, обновить машину, обновить машину. Поклеить тонировку, сверху тонировки какую-нибудь пленку, сверху пленки покрасить. Ну, вот этой вот всей вот чушью занимаются люди. Есть, им не интересно никуда ехать, им не интересно ничего смотреть, они тратят деньги вот здесь. Или просто бухают. В общем, 81% радиослушателей говорит, что для них никакой проблемы в том, что Египет, например, Турцию, да и вообще страны Ближнего Востока какие-то закроют. Нет никаких проблем. А, впрочем, нету никаких проблем, они говорят, 81%. 19% говорят, это для нас, ну, существенно, это для нас важно, и очень жаль, если так произойдет. Что же я могу вам сказать, 19%? К сожалению, вы живете в таком обществе, где большинство подавляющее чихать хотело на ваши мысли, вот, и на ваши желания. Я понимаю, что у нас очень мало людей путешествует, я понимаю. Если путешествуют, то еще меньше людей путешествует за границу. Вот. А если из-за границы, то очень мало людей путешествует, так скажем, за границу стран соцлагеря бывшего. Там. Ну, я не имею в виду какие-то там кубинские еще что-то. Вот дела. Нет, я имею в виду, там кто-то в Белоруссию любит съездить, там, на Украину раньше любили, а в Казахстан, а дальше как-то не получается. Дальше не получается. 7373-948, телефон прямого эфира. Но, знаете, были хорошие люди в этом плане. Вот я слышал, что Пушкин ни разу даже в жизни не выезжал из России. Но, тем не менее, видите, гений. Так что не отчаивайтесь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Геннадий.
Да, пожалуйста.
Ну, смотрите, тут Елисею из Мытищ хотелось бы ответить. Я каждый день, 6 дней в неделю, по 12-14 часов на таких лыжах катаюсь.
Так.
В том числе по МКАДу сейчас, вот, Дмитровку проезжаем.
Вам хочется просто полететь, вот, и отдохнуть где-то, полежать, погреться.
Да, конечно, мне, если я еще во время своего отдыха буду на лыжах кататься, так я вообще высохну, и будет с меня веревка какая-то, а не человек.
Я понял, спасибо огромное. Знаете, честно говоря, если сейчас закроют эти страны, я буду очень доволен. Я даже буду доволен, если закроют все страны. Почему? Потому что я наконец-то смогу уговорить, кого надо уговорить, поехать в Крым. Вот наконец-то, потому что я очень хочу. Очень хочу именно в Крым. И именно на тачке. Ну, чтобы там помучиться, там на переправе постоять несколько дней. Ну, вот все вот эти дела. Вот хочу, вот, прям, знаете, чтобы пытка вот эта вся была. В поту, в ненависти вот это все. На любовь к родине рождалась. Вот очень хочется. Но тут вот никто не соглашается, понимаете как. 7373-948. Одному ехать и там отдыхать, какой прикол. Никогда это не понимал. Алло, здравствуйте.
Алло, Леш, привет. Это Саша Балашиха.
Да.
Вот смотри, по поводу предыдущего оратора, да, который там на лыжах и тому подобное.
Так.
У меня жена сейчас в декрете, да, в апреле, в начале мая, выходит из декрета.
Да.
Хотели бы с ней полететь в апреле, да, куда-нибудь с сыном, угу. В теплые, да, страны. Ну, грубо говоря, море, солнце, все понятно. Вот была, конечно, только Египет, да, вариант. Вот сейчас какая
ему альтернатива? А Египет, потому что дешево, правильно?
Да даже не понимаешь, да, дешево, да, ну куда, в Эмираты, ну, блин, там, конечно, уже и ценник в два раза дороже.
Да я бы туда тоже не летал, потому что
ну,
все
да,
там
просто
близенько.
Когда она выйдет на работу, у нее следующий отпуск будет через полгода, а то и через год. Получается, в этом году, ну, в 16-м уже и никак мы не полетим на море.
Не полетите, да, просто у вас нет варианта. С другой стороны, да. Можно дождаться, когда начнется вот этот сезон отдыха в Крыму.
Ну да, ну ее же не отпустят с работы, вот в чем проблема, понимаешь?
Ну понимаю, я понимаю, сложно. Ну то есть отпускают сейчас, куда лететь? Черт его знает, куда лететь. Вот у нас есть путешественники заядлые? Есть у нас путешественники заядлые? Те люди, которые, ну хотя бы там, ну не знаю, 50 стран посетили. Вот есть у нас хоть один человек, вот я сейчас всех отобью. Вот убираю все звонки, мне нужен человек, который хотя бы 50 стран видел, то есть вы там были, и вы можете рассказать, как, куда, как вместо Египта. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот я как раз любитель путешественников. Меня трудно обвинить... Здравствуйте, я верхний зуб.
Да, да.
Меня трудно обвинить в том, что я нигде не была. То есть я была и в Хорватии, и в Италии, и в Испании, и во Франции. Я обожаю Египет. За... Вот его красоту, за звездное небо, за рыбок. Я очень хорошо плаваю, хорошо ныряю. Такого моря, конечно же, нигде нет. Более того, я выросла в Севастополе. И я каждый год туда езжу к маме на море. Но для меня это все равно, ну, как бы такой... Не такой отдых, как я получаю в том же Египте. Полный релакс с рыбками. И насчет переправы. Уже все решено, никакой проблемы.
Все то есть
никакой
круто.
Драки, и вы не получите любовь к родине через трение.
Все, я тогда поеду.
На электронном сайте зарегистрируйтесь и совершенно спокойно, практически без очереди проходите, что я и сделала в этом году.
А на тачке
а
можно, да?
За прошлым году, да, да, ходила почти до...
То есть есть вариант, есть вариант. Я, спасибо огромное, спасибо огромное. Не, я правда, я объясню. Вот куда бы я ни летел, где бы я в какой стране ни был, мое самое любимое занятие по этой стране ездить. Ну, то есть... Пляжи меня интересуют мало, честно скажу. Я могу туда прийти, если меня туда потянуть, и типа, ну, пойду на пляж там. Ну, ладно, хорошо, вот я посижу там на этом солнце, закроюсь от него. Я не люблю солнце, когда жарко слишком. Да, закроюсь так, посмотрю, кто чё, чем трясёт. Ладно, короче, неважно. Посижу, могу сфотографировать в Инстаграм, там, выложить, ну, типа, вот я здесь, на самом деле, мне так радостно. А сам думаю, да какого черта я вообще эту дрянь выкладываю? Подпишись на меня в Инстаграме. Так смешно, да? Немножко прорекламировал. Не суть. А так вообще кататься мне нравится. И в Крыму круто же покататься. Там серпантин, вот эти все дела. Там такая гористая местность. Интересно. Я бы хотел, конечно, с удовольствием. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да.
Александр, Москва.
Да, пожалуйста.
Хотел сказать, что никакая Турция, никакой Египет не нужен. С женой второй год летаем в Ниццу. Вот. Хочу сказать, что при помощи сайта там Airbnb это выходит 70-80 тысяч две недели. Как вы любите покататься, посмотреть, позагорать и все что угодно.
Вообще все в порядке. Спасибо большое за совет, посмотрю. А, значит, тебе водилой надо было быть, Димос говорит. А вы знаете, кто я по профессии-то? Вы еще думаете, я что-то тут диджей, балабол на радио, что ли, е-мое? Я профессиональный водитель категории БЦ, алло. Алло! Я профессиональный водитель. Первая профессия, которую я получил в своей жизни, это профессиональным я водителем стал. Вы че? Грузовики, зилы, там, все вот эти вот КамАЗы. Пожалуйста, пожалуйста, друзья. Если вдруг что не так, сяду, буду щебенку возить. Щебенку, щебень вам буду на даче возить. Куплю себе ЗИЛ 1150. Чу под шаманю. А че? А че? А ты не веришь, что ли? Ну, я говорю, если что не так, если сильно что не так, если прям совсем не так, то все. Варианты есть, ребята, все, открою свою фирму, буду перевозить там какие-нибудь материалы, там холодильник надо куда кому привезти, все будет. Все проблемы от навязанного идиотизма, в котором жирующие впендрюливают лохом свой образ жизни, пишет восьмой. А, в смысле? А в чем заключается их образ жизни? Просто хоть раз в жизни посмотреть на море? Я думаю, это достойно. Посмотреть не только на Черное море, но и на Красное иной раз, я думаю, это правильно. И вообще, я думаю, посмотреть хоть что-то в этой жизни, кроме четырех стен своей хрущевки, засанной, простите за выражение, это же ведь хорошо, это же даже приятно, я думаю. Это ведь даже, наверное, как память некая. Можно даже сфотографировать на память и потом там престарелым вспоминать, что хоть что-то видел в этой жизни. Я думаю, это не так плохо. Верим, ты действительно сможешь, потому что ты не выпендрежник. Не, выпендрежник, конечно, Татьяна, но я могу с выпендрежем ездить на ЗИЛе. ЗИЛ 131, трехосный, возьму, военный. А! Огонь вообще! V-образная восьмерка, что еще нужно? Вот, как в Jeep Grand Cherokee SRT. Не такой мощности, но тем не менее. 7373-948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Я бы хотела высказать мнение как работник сфер туризма,
да.
И, собственно, как человек, которому довелось года два в Египте прожить.
Так.
По работе. Могу сказать однозначно. И по цене, и по качеству сервиса можно найти аналогичные варианты. Но, конечно, тут есть один минус, что таких достопримечательностей, да, исторических, как пирамиды и Луксор, вы, конечно, нигде больше не найдете.
Ну, я был в Луксоре.
И много других интересных мест.
Ну, ладно, если мы не говорим о том, чтобы смотреть какие-то интересные места, просто отдыхать под солнцем, вот чем можно заменить Египет?
Болгария, Хорватия, та же Турция, если она останется, да, у нас.
Но там все-таки не так жарко.
Израиль, пожалуйста.
В Израиле зимой тоже вроде бы не очень. Ну, то есть там не то, чтобы купаться можно.
Зимой, ну, наверное, нет. Ну, не знаю. Если дело только в том, чтобы покупаться в январе,
ну, типа, ну, может, да, быть. Такая штука. Такой вот вариант, чтобы прям, типа, здесь зима, а там прям лето. Ты приезжаешь, а там лето. И ты загораешь. И потом приезжаешь на работу, все такие холодные, мерзлые, белые такие все. А ты приходишь загоревший. Весь ободранный, плечи ободранные, болит, ты мажешь кефиром. Вот в чем смысл, понимаете? Были с женой в сентябре в свадебном путешествии на Крите, очень крутые серпантины, брали кабрик, катались неделю, больше не хочу тюленьего отдыха, пишет 34-й. Менталитет! Не водительский, взгляд на жизнь немного другие. Достаточно послушать твой разговор водителей на автобазе. Интересы совершенно разные, пишет Евгений. Евгений, меня просто заставляют. А так я готов. Я могу говорить в одном предложении больше слов мата, чем остальных. Там, могу обсуждать там, у кого какая. Ну, вы поняли. Отдых в Египте и Турции – это самый доступный и удобный вид для отдыха с маленькими детьми. Дети не выдерживают насыщенной экскурсиями программы, говорит Ирина. И сколько отработал на С, здесь каждый второй тип профессионал, а у некоторых ИД, пишет 6-й. Не отработал, но если что, могу. О чем говорят люди, какая альтернатива в апреле, чем можно заменить Египет с морем и солнцем для ребенка, при условии, чтобы перелет был не больше 4 часов? Ну и по цене еще 524-й, согласитесь, да, по цене, он недорогой Египет-то был. В Австралии в январе-феврале лето и жарко, пишет Андрей. Это как раз у них самый жаркий месяц, по-моему, январь в Австралии, если не ошибаюсь. Но туда добираться, это сколько денег. И плюс там сколько денег вы будете тратить. Это же с ума можно сойти. В Израиле цены одуревшие, пишет Рус. Да еще я недавно смотрел, я в Израиле не был, обязательно слетаю, но я смотрел программу, вот это называется там «Орел и Решка». Что-то какой-то помоечный Израиль, честно говоря. Ну, я не хочу никого обидеть, но вот то, что камера снимала, какой-то он помоечный. Ну, как будто бы там не очень чисто, мне так показалось. Придется самому лететь смотреть, может быть, это поклеп какой-то, может быть, журналисты наснимали там дряни какой-то. Ну, что-то вот то, что я через камеру видел, помоечный он какой-то. Без обид. Просто часто говорят, что у нас в России грязно, вот. Ну, что-то я удивился, когда увидел, что там в Израиле. Я думал, что там прям такой, это, знаешь, рай на земле. Что-то, по-моему, нет. Но я в Израиль хочу. Почему я хочу в Израиль? Потому что есть такое место, которое называется Иерусалим. А это, вы же понимаете, центр трех религий практически. Трех религий. И надо это посмотреть, конечно, раз в жизни хотя бы понять, что это такое. И я так понял, в Израиле кухни нет. Потому что вот опять же эти программы смотрел, посвященные Израилю. Они что-то там яичницу жарят. И какой-то кебаб у них есть. Там арабы готовят и все. И вроде бы никакой кухни там больше и нет. Вы мне так просто накидайте про Израиль, если кто там был. Мне кажется, очень, ну, в общем-то, с исторической точки зрения интересно съездить, а с гастрономической и какой-то еще не очень. Сейчас небольшая пауза, и дальше пошли.
В движении.
Ну, в смысле, в движении, конечно. В движении мы идем. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Кефира, масла ничего не надо, и сметаны. Правильно, говорит 60-й. Я знаю, что это неправильно, я просто говорю о том, что так делают. Вы понимаете, там. Некоторые в детстве еще и писали на ранку. Ну, то есть, тоже не совсем правильно, но люди это делали. 7373-948. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Слава Долгопрудный. Еду да. По Ленинградке в районе Меги, в Москву не можем заехать. Вот, а касаемо отдыха, поют дифирамбы Венгрии. Гастрономические, по отношению по всему остальному. Хочу съездить.
Ну, венгры. Что-то есть у меня на венгров. Что-то какая-то обида есть на венгров. Не могу вспомнить. Может быть, это связано как-то с Второй мировой. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Павел, Москва.
Да, пожалуйста.
А варианты Туниса почему не рассматривает никто?
Вариант Туниса?
Да, отдыхать. Те же самые бедуины, только говорящие на французском языке, значительно приятнее и более культурные, как бы, если сравнивать с Египтом, потому что все-таки бывшая французская колония. А по поводу отдыха в январе, в Египте тоже холодно. В прошлом году с женой летали как бы днем до 30, а ночью опускается до 8, до вот так 8-10 градусов.
Понял, спасибо огромное. Один из наших слушателей потрясающе нас просвещает. Пушкин выезжал в свете царя в 1845 году за рубеж. Это как-то он сделал, если он в 37-м умер. Просто мне просто можете пояснения эти какие-то дать? Мы же все прекрасно знаем, что Пушкин родился в 1799 году. У меня монетка когда-то была такая, я поэтому легко запомнил. 1799 года. Потом я его потерял, придурок. Короче говоря, поясните, что вы имели в виду, когда написали, что Пушкин выезжал в 1845 году за рубеж. Мне хотелось бы понять. Может быть, я что-то не знаю. Сейчас новости, после этого продолжим. А зачем вам в Израиль? Вы же, говорит, не иудей, я так перефразирую, слушатель. Ну, во-первых, значит, Израиль, да, я просто скажу, он интересен не только иудеям, он интересен еще мусульманам и интересен еще христианам. Ну, как-то так получается, это во-первых. Во-вторых, ну, я, в общем-то, и к египтянам никакого отношения не имею, и к итальянцам никакого, и к вьетнамцам тем более не имею, и к датчанам не имею, ну, и к шведам не имею. Но, тем не менее, там был, и мне было интересно посмотреть, как они живут, понимаете? Вот и все, вот и все. А что еще? Любой бомж, особенно бомжевавший в Италии, обязательно должен потусить в Израиле. Да, Алекс, я вас понял, спасибо огромное. Как... ну я понял, все второго тут не устраивают некоторые моменты. Откуда потребность взялась убегать от зимы как можно дешевле? Вот мы с детьми не слезали с ледяной горки, купание солнца было летом, а уж летом сейчас выбор огромнейший. Да нет, знаете, я думаю, что это просто... признак достатка человека в какой-то мере. Вот, да, безусловно, можно и тут находить прелести в России, никаких проблем в этом нет, мне зима нравится. Но если есть возможность куда-то слетать, что-то посмотреть, почему этим не воспользоваться, я, в общем-то, не понимаю. Уж лучше, чем купить новую какую-то шмотку непонятную. Вот меня, кстати, спросили, что я все время в черном. Я просто только черный умею сочетать, больше никакой. Мне сложно сочетать цвета, а черное всегда удобно. Консервативный цвет, знаете. Вот, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Ну и потом, я фанат Аллы Пугачевой. Ну, это если уж прямо совсем честно, да? Шучу, конечно. Ну, давайте дальше пойдем. Вот Варвара Караулова есть такая, ее обвинили, как пишут журналисты, в терроризме. Студентка признала свою вину. Студентка МГУ Ломоносова Александра Иванова, сейчас она, Варвара Караулова, полностью признала свою вину в попытке примкнуть запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Сообщает СТАСС со ссылкой на материалы суда. Караулова признала свою вину в инкриминируемом преступлении полностью. Ранее сегодня следствие предъявило ей официальное обвинение в терроризме за попытку примкнуть к террористам, естественно. Также сообщалось, что обвиняемая отказалась от двух своих адвокатов, Карабанова и Носкова, объявив, что ей достаточно услуг Бадамшина и Алиева. Лефортовский суд Москвы арестовал до 23 декабря студентку по подозрению в приготовлении к участию в террористической организации. Караулова весной в составе группы из почти двух десятков человек была задержана в Турции при попытке нелегально перебраться в Сирию с тем, чтобы примкнуть к исламскому государству. Тогда всех задержали турецкие пограничники, после чего студентку вернули домой. Однако она, по версии следствия, столица занялась вербовкой в ряды исламского государства. Ну, давайте поговорим на эту тему. Во-первых, я хочу вас спросить, тема эта не новая, безусловно, она продолжается, и я знаю, что она будоражит умы. Считаете ли вы, в принципе, Караулову террористкой? Вот мне что интересно. Я почему-то это никогда у вас не спрашивал. Мы разговаривали о том, как ее наказать, наказывать или не наказывать, преступление, не преступление. Вы ее вообще террористкой-то считаете или нет? 134-21-35. Да, я считаю Караулову террористкой. 134-21-35. Она и есть террористка. Вот и все. Караулова равно террористка. 134-21-35. Я считаю Караулову террористкой. 134-21-35. 134-21-36. Я не считаю Караулову террористкой. 134-21-36. Я не считаю Караулову террористкой. 134-21-36. Я не считаю Караулову террористкой. Ну, вы все поняли, все. Голосование, в общем-то, запущено. Я могу еще раз напомнить, если кто, вот, может, первый раз будет звонить, номера. Не забывайте, кстати, код города 495 набирать. То есть 8-495-134-21-35. Караулова – это террористка. И 8-495-134-21-36 – Караулова не террористка. Нет, конечно, пишет 88-й. А почему есть столько внимания в СМИ? Она же не одна в ИГИЛ. Ну, ИГИЛ мы уже давно не говорим, 27-й. ИГ, вы хотели сказать, сбежала. Объясню, почему столько внимания. Потому что оно изначально проявилось, это внимание. И ее история, вот эта вот такая, знаете, индивидуальная, она, в принципе, рассматривается как история для всех. Ну, вы понимаете. На примере Карауловой мы говорим и о других, безусловно, тоже. Но вот если вы когда-нибудь смотрели какие-то репортажи журналистские или еще что-то, вы понимаете, что всегда нужен герой. Вот Караулова стала тем самым олицетворением вот этих глупых девчонок, которые ведутся на россказни вербовщиков и отправляются куда-то зачем-то делать что-то противоправное. Просто их обманывают. Вы понимаете? То есть это герой. По сути, один из героев, со знаком минус, безусловно. Я не имею в виду, что героический какое-то поведение. Герой этой истории всей. И таких людей, конечно, много. И она вот одна из них. Нам просто известная, поэтому нам легче с вами это все переживать и понимать, и обсуждать. Вся Москва расклеена информационным табло, показывает фотки каких-то членов, которые разыскивает полиция. Что они натворили? Харьковчанин задается вопросом. Я, честно говоря, не знаю. Да она просто влюбилась, пишет Андрей. Считаю, что вероятность угрозы от нее очень велика, пишет Анна Фиш. Как послушать трек заставки целиком? Найдите Korn, Mass Hysteria, песня называется, массовая истерия. Питер Куин ее обмочканул, Караулову, в смысле, Илфтар. То есть люди, желающие построить свое государство, террористы, к сожалению, они пока не строят свое государство, пока не убивают людей, понимаете? Вот говорят, 200 детей убили. Ну, то есть назвать это государством язык пока не поворачивается. Подготовку теракта приравнивается к теракту? Мясо задается вопросом. Это я вам задаю этот вопрос. Считаете ли вы Караулову террористкой? То есть, по сути, вы мне хотите адресовать мой же вопрос, да? Не могу сказать, что я ее считаю террористкой. Понятно, что на нее повлияли, завербовали и так далее. Я считаю ее просто недалеким человеком, пишет Дарья. Я считаю Караулову их подстилкой, пишет Джокер. Что еще? Это фото дагестанцев, убийцы полицейского в Марино, пишет 757-й. Уточняя, там вот слушатель спрашивал, что это за... Харьковчанин спрашивал, что это за фотографии. Да это же те, что мочканули полицейского, пишет 10-й. Убилицы... Да-да-да-да-да-да. Все, теперь понятно. Она пособница террористов, пишет 89-й. 7373-948, телефон прямого эфира. Считаете ли вы Караулову террористкой? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Можно я прямо скажу? Она фамилия поменяла, чтобы опять уехать и через Турцию опять туда. Никакая не любовь. Ее завербовали, и она пошла на это. А женщина, когда...
Считаете ли вы ее террористкой? Опасно. Вы ее считаете...
Родители ее жалко, ее родители.
Понятно. Вы считаете ее террористкой или нет?
Террористка нет, ее надо казнить, чтобы другой человек уже знал бы, что таких казнят.
У нас не казнят в стране, у нас нет такого закона.
Ну тогда пожизненно, и самый туда, в Сибирь. Как медведь,
закон у нас не предусматривает такого наказания, пожизненное заключение. Почему вы хотите так жестоко ее наказать?
Потому что один раз ее государство простило, она приехала, простила ее, а она взяла, еще раз фанелью поменяла, чтобы опять уехать.
Понял, спасибо огромное. Вера в непорочное зачатие и загробную жизнь должна быть сильнее веры в стабильность по телевизору. Александр Железняков нам написал. Что вы имели в виду? Она готова была взрывать себя в метро ради любви, задается вопросом 72-й. Не могу сказать вам 72-й. Не исключен и такой вариант. Всех их завербовали, на всех повлияли, пишет 17-й. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Юрий зовут.
Угу. Пожалуйста, Юрий.
Террористкой ее не считаю, да никто ее, наверное, мне кажется, террористкой не считает, просто она...
Я вообще-то вам голосование могу... Я могу голосование уже итоги огласить. 67% считают ее террористкой, то есть вы ошибаетесь, когда говорите, кто никто не считает. Большинство считает.
Ну какая же она террористка? Она просто несчастная, больная девочка, на мой взгляд.
Ну так а что, среди террористов не могут быть несчастные и больные люди?
Могут быть, конечно.
Только она террористка или нет?
Мы же говорим сейчас про Варвару именно.
Ну да, понятно, спасибо огромное. То есть она не террористка, потому что она несчастная и больная. Никакие пока экспертизы не подтверждают ее болезненность. То есть не говорят, что она невменяемая какая-то, или что у нее с головой что-то не так. Ничего подобного не было. То есть она, так я понимаю, вменяема. Соответственно, говорить о каких-то болезнях нельзя, это сразу отсекается. Дальше, она, в общем-то, обманутая, бедная, пострадавшая. Ну и что? Все мы в какой-то мере бедные, обманутые, пострадавшие, если брать нашу судьбу. Правильно? Нас же когда-нибудь обманывали, мы бы от чего-то страдали. Правильно? Но не все мы решаем определенный момент примкнуть к террористам. Согласитесь? И слава богу. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Мария.
Да.
Вы знаете, я какое-то время работала с папой Варвары.
Так.
И я тоже могу сказать, что я не считаю ее террористкой, я считаю ее человеком, который очень сильно в жизни запутался, скорее всего. Вы знаете, ее отец, он очень умный, очень грамотный, но при этом он очень властный человек. То есть работать с ним было просто невозможно.
Но она жила не с отцом, а с матерью.
Ну, он, тем не менее, влияние достаточно серьезное, я думаю, на ее жизнь оказывало. В том числе, когда появились, вспомните, первые вот эти вот листовки о том, что она пропала, что было перечислено, что она говорит на таком языке, что она там какая-то там невероятно умная, учится в МГУ. Mm-hmm. То есть я думаю, что возможно, ее просто вот, ну, знаете, как бывает, вот подавили в семье, и она нашла вот такой выход для себя, вот, ну, вот такой, то есть она готова была уйти из этой семьи, вот в такую жизнь, ну, просто вот, чтобы вот ее... Ну, как избежать?
Ну, может, знаете,
вот
я...
Вот это в том числе...
А как это отменяет то, что она террористкой стала? То есть я понять не могу. Я спрашиваю, она террорист или нет? Вы говорите, она просто бедная, обманутая. Я уверен, что среди террористов могут быть вполне себе бедные, обманутые, с запудренными мозгами молодые люди, но
вот
они террористы.
Таких людей просто проще, скажем так, убедить в чем-то.
Это мы знаем, это нам прекрасно понятно.
Навязать. И я думаю, что вот она как раз... Ну, скажем так, в ее душе была вот эта почва подготовлена семьей, может быть, какими-то там еще другими неудачами. Так и вот
я
это
понимаю.
Почву...
Но она стала в итоге террористкой-то или нет?
Нет, я думаю, что она еще пока не стала террористкой, но думаю, что предпосылки для этого есть.
Предпосылки есть, тем не менее, она уже признает свою вину. Свою вину она признает, понимаете? А может, замуж ее отдать надо, мясо говорит. Не знаю, мясо. Меня, знаете, что удивляет? Меня удивляет вот этот момент. Я говорю, она террористка или нет? И люди мне говорят, да она бедная, обманутая. Ну, естественно, когда мы смотрим какие-то сводки, знаете, там вот сейчас их меньше, но тем не менее, там в Чечне, например, террористов обезвреживали, и начинаешь смотреть год рождения. Это было там 92-й, 90-й год, 88-й. То есть достаточно молодые люди. Ну, достаточно молодые. Почему молодые? Потому что молодым легче запудрить мозги. Конечно, они становятся жертвами обстоятельств. Безусловно. Безусловно. То есть отрицать, что им запудрили голову, и что у них какие-то были проблемы, и они от этих проблем пытались бежать, я и не отрицаю. Есть такие люди. И действительно, опытные вербовщики, они этим и пользуются. Они видят, на что можно воздействовать, и на это воздействуют. Это их задача, в принципе. Они так и ищут потенциальных людей, которых можно завербовать. Потенциальных будущих смертников и террористов. Они ищут, рассматривая их соцсети, фотографии, понимая, есть проблемы, нет проблемы. Если есть проблемы, то какие? Можно ли этим как-то воспользоваться, убеждая человека? То есть я вполне себе предположу, и вполне себе позволяю предположить, что среди смертников, среди вот террористов существуют люди, которых завербовали, естественно, обманным путем. Но при этом они все равно же террористы, понимаете? Я не говорю о том, какой путь они прошли. Но они же террористами-то стали в итоге. Они же встали на этот путь. Да, например, этих обманули, завербовали, вскружили голову, просто какую-то чушь им говорили. Но они на эту чушь повелись, голова у них вскружилась, и они стали террористами. И вот поэтому я и спрашиваю, считаете ли вы Караулову террористкой? 67% считают, 33% не считают. Тут я уже говорил об итогах голосования. То есть подавляющее большинство. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Я считаю, что она однозначно террористка.
Почему?
Потому что если человек идет на такой шаг, да, он, ну, как правило, он не идет просто так, а если она чего-то там еще и не додумала, то ее бы просто научили этому, и она принесла бы очень много беды, как бы для других ни в чем не повинных людей. Понимаете? Mm-hmm.
Но люди некоторые говорят, она не террористка, потому что она не совершала террористического акта никакого.
Ну, лиха беда начала. Понимаете, и сидеть и ждать, когда она что-то совершит, и когда погибнет куча невинных ни в чем людей, но я считаю, что просто этого делать не надо.
Угу. То есть уже подготовка к теракту, какое-то общение с террористами можно приравнивать
Конечно.
К терроризму, на ваш взгляд.
Конечно.
Я понял, спасибо огромное. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил Владимирович.
Да, Михаил, пожалуйста.
Я думаю, что она не террористка, потому что если бы она была настоящая террористка, она бы и в Москве обмоталась и взорвалась.
Так а время просто не пришло, может быть?
Да, нет, я имею в виду, что она просто пособница, она сочувствующая, но она еще не готова террористка. То есть это участие террористической организации максимум, то есть как соучаствующий, то есть сочувствующий. И все-таки, здесь вопрос еще, знаете, рабство, человек раб. Его сложно что-то обвинять, потому что он уже субъект будет решен, и здесь, конечно, уже психика должна вас, мне кажется, не считать ее больным. человеком тоже рановато. Мне
кажется. Рановато, рановато, безусловно, безусловно. Спасибо, спасибо огромное. Рановато. Нет заключения врачей. Меня всегда удивляло, знаете, когда самонадеянно некоторые заявляют, там, депутаты, какие-то общественные деятели, журналисты, у этого человека с головой не все в порядке, там, видно же, что он больной, ничего не видно. Вообще ничего не видно. Пока нет заключения специалистов, никакого права вы не имеете ничего утверждать. Пока мы им на руках имеем что? Что у нас есть на руках? Что есть Караулова, которая пыталась изо всех сил пробиться в ряды исламского государства. Ее вернули из Турции. Она не прекратила связей. Она вменяема, она адекватна и признает свою вину. Все. Вот что мы имеем сейчас, что у нас есть. Никто не говорит о том, что она невменяема. Никто. Нет. Нет такой информации. Если бы она была, мы бы ее обсуждали. Но ее нет. Любой член террористической организации тоже террорист, потенциальный, либо уже реализованный, считает 17-й, статья 205 УК РФ, пишет 68-й. У нее был выбор, она могла в церковь податься, пишет 46-й. А с каких пор у нас отменили презумпцию невиновности? Такими темпами можно младенцев арестовывать, и они могут стать преступниками. Никто не обвинял нас в презумпцию невиновности. Просто у следствия, да, и у суда есть причина и возможность доказать ее вину и причастность. Понимаете? За ней же следили, когда она вернулась сюда. Есть переговоры, есть переписки. Пожалуйста, все есть. Все, никаких проблем. Вот они есть, вот доказательства. А, соответственно, уже, знаете, презумпция невиновности, в общем-то, это этап пройденный. Ее считали невиновной, пока не собрали доказательства. Доказательства собраны. Началась судебная, вот вся эта тяжба судебная началась. И все, и сейчас доказывают ее вину, и она уже более того с этим соглашается. Пожалуйста. В кои-то веки спецслужбы предупредили в самом зачатке, и все равно есть недовольные, пишет 927. 927, я вам скажу еще больше. Сегодня ФСБ отчитали, что ни одного террористического акта не произошло на территории Российской Федерации в 2015 году, и все террористические акты предотвращены. Ну, то есть, это, наверное, неплохая работа спецслужб, я так скажу. В 2015 году они неплохо поработали. Считаю террористкой, так как, несмотря на гипотетическую несчастную судьбу, она все же готова убивать, взрывать и так далее. Могла бы сублимировать в благотворительность, так пишет Аля. А как разобраться, ехала она туда просто к любимому или воевать, убивать или взрывать? Ну, тогда же всю родню террористов можно сажать смело за терроризм, пишет Юрий. Юрий, если они переписываются, если у них идут разговоры на эту тему, если они что-то планируют, то, наверное, да. А если, знаете, бывает такое, мой сын пропал, и мы его найти не можем, а потом выясняется, что сын где-то в рядах террористов. И мать, в общем-то, убита горем, плачет, выплакала все глаза, говорит, как же так могло произойти, то тогда, конечно, этих людей не за что наказывать. Тут вот как раз нужно доказать еще их вину. С Карауловой вроде бы все очень просто. Потому что есть доказательства. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь, Москва.
Да, Игорь.
По поводу Варвары Карауловой. Да. Вот у меня такое мышление. Офицеры наших вооруженных сил, не участвующие в боевых действиях, никогда, например, не были, они же являются вооруженными силами. Им дадут приказ, и они пойдут нас защищать. И также Варвара Караулова, мне кажется, она террористка, просто она как-то еще такая зародыша.
Но просто она не успела осуществить какой-то свой план злой, так вы считаете?
Да, она, скорее всего, была бы обучена и заряжена. Просто в какое-то время она бы где-то проявила себя.
Понял, спасибо огромное. Она недолюблена родителями, каждый из них жил для себя, но не для нее, так считает 12-й. Из-за таких запутавшихся дети остаются без родителей, гибнут невинные люди. В расход, мразь, пишет Сергей Заденцова. Сталина на них нет, пишет 55-й. Сталин, кстати, революционер. Насколько мне известно это. И если говорить о терроре, то он, в принципе, один из непосредственных участников того террора, который осуществляли в определенный момент красные. Ну, красный террор. Говорят, что белый террор был. Ну, мы здесь конкретно если о Сталине. Поэтому тут надо задуматься по поводу Сталина, да? А это еще вопрос. Пойдут ли все из вооруженных сил нас защищать, пишет Алекс. За попытку дать взятку сядешь, а за то, что тусуешься с террами, домашний арест, что ли, задается вопросом Флэш. Дайте ее мне. Прут рядом, пишет Герасим. А что она планировала? Мы же не видели, о чем там переписывались. О Вере. Или о чем? Так в чем проблема? У нас о Вере сейчас только ленивый не треплется, пишет Юрий. Юрий, вы не видели, потому что вы никакого отношения не имеете к правоохранительным органам, вы никакого отношения не имеете к спецслужбам, никакого отношения не имеете к суду. А правоохранительные органы видели, суд видел, доказательства представлены, и эти доказательства кажутся достаточно вескими. например. И нам об этом вроде как рассказывают. И сейчас будут дальнейшие разбирательства. Я вам об этом говорю. Если вы, конечно, не доверяете суду, а больше доверяете там, информации каких-то других источников, не знаю, тогда мне нечего вам сказать и незачем вас вообще, в принципе, переубеждать. Единственное, что я могу волноваться за вас, вдруг вас тоже завербует в определенный момент. Давайте сейчас отправимся в движение.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира, где едете и что видите, рассказывайте. Сейчас в Москве 7 баллов. И, кстати, сегодня обещали, что будут затруднения на дороге в час пика, он продлится дольше обычного, потому что плохая погода, дождь и так далее. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый вечер, Леш.
Да.
От Мичуринского и очень плохо до Рублевки сползем.
От Мичуринского до Рублевки. Спасибо огромное, удачи вам. 7373-948. Как вас зовут, Олег?
Сергей. Варшавка, мимо Сумской, но почти со свистом, 42 км в час.
Ну, это
может,
нормально.
Отлетим.
Это вообще отлично, я считаю, для этого времени. 7373-948. Как вас зовут, Олег?
Добрый вечер, Олег.
Добрый.
Меня зовут.
Да, Олег.
От Хованского кладбища, Киевка, в сторону Москвы, до МКАДа битком просто, еле-еле.
Понял, спасибо. 7373-948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, пожалуйста, говорите.
На Снегина стоит перед Бережковской набережной большая-большая авария. Обычно свободно, сейчас забито все.
Понял. А там живы-то все нормально?
Скорых нету, милиционеры есть.
Понял, спасибо. 50 минут от Басманной до Арбата по внешнему Садовому, пишет 26-й. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Алексей, Миха.
Да.
Очень странно, Ленинградка в область летит от Сокола. Никаких затыков нигде.
Понял, спасибо. 7373-948, это везение какое-то. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, Виталий, Москва.
Да, Виталий.
Нижегородка от монастыря Матроны до Ашана наглухо.
Наглухо, стоит Нижегородка, плохо Нижегородка. 7373-948, как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Владимир. От Новогиреева до Юности, ну вот уже 35 минут едем и никак не доедем.
Все очень печально. У Владимира там от Новогиреева пытается пробиться. Ну что ж, терпения вам и удачи. Сейчас новости, после этого продолжим. В 18 часов 5 минут, вторник, ноябрь, день 10. Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Во многом согласен, нюанс. Прежде чем сказать слово, надо его 7 раз проглотить, пишет 321-й. Это не для родичков, 321-й. Слава богу, мы живем в такой стране, где можно думать в эфире и вместе с вами ошибаться или оказываться правым. Ну что, наверное, нужно нам уже поговорить о, как говорят художники, Петре Павленском за его акцию по сожжению двери штаб-квартиры ФСБ на Лубянке. Сегодня его судят в некотором плане, суд будет принимать некое решение. Там конкретно в здании Таганского суда находится наш корреспондент, это Александр Капков. Сейчас пока никакого решения не принято, поэтому мы с ним на связь не выходим, но если вдруг так получится, что решение будет принято, мы, естественно, с ним выйдем на связь и поговорим. Я же хотел вас спросить, знаете, сейчас так получается, что я вам как-то вот свое какое-то видение рассказываю, а у вас забываю спросить, и это неправильно. Я хочу понять, а Павленский это художник или нет, просто вот для вас. Для вас, во-первых, да, вот все пишут, художник Павленский, судьба художника Павленского. Павленский для вас лично это художник или нет? 134-21-35, да, да, Павленский это художник, безусловно. Конечно, конечно. 134-21-35, Павленский это художник. 134-21-36, Павленский никакой вообще не художник, ни разу. Ну, чушь, нет, он не художник. 134-21-35, для вас лично. Павленский, Петр Павленский, художник, 134-21-35. 134-21-36, для вас Павленский лично не художник никакой вообще. Кстати, интересная вещь, там его, тех журналистов, которые снимали акцию, их хотят привлечь к ответственности, и даже Варламова там некоторые захотели привлекать к ответственности. Я только за. Очень интересно будет, как это все будет развиваться, как кто будет доказывать что-то вину или правоту в суде. Интересно, потрясающе. Но это сейчас, это отдельная тема. 134-21-35. Павленский – это художник, безусловно. Такое вот у нас вот сейчас понимание художника. 134-21-35. 134-21-36. Павленский – никакой вовсе не художник. На Калужке от Десны нет электричества, фонари не горят, светофоры не работают, дорогу видно плохо. Будьте аккуратны, 55-й об этом сообщает. Нет, не художник, он политический акционист, пишет Юрий. Если художник, то от слова худо, то да, в принципе, говорит Волков. Художник от слова худо, пишет Гнилислав. Конечно, художник, только не простой, а с буквой «Е» в определенном месте, пишет Роман. Интересно, Роман, вы тоже, мне кажется, художник. Ну, в плане, нет, просто художник. Художник слова. Закрываем, закрывать надо таких клоунов, пишем, пишет один из наших слушателей, улетает просто сообщение, я не успеваю. Если я сейчас наберу в эфир и мутюгнусь, тогда я тоже художник. А что, я так вижу, и вся беда, пишет Вадим. У нас такие художники присутствуют в эфире, бывают. Мы их, конечно же, баним, вот. Но они покупают новые симки и так далее. Ну, то есть это для них достижение. У каждого свои достижения в жизни. Худой член общества, пишет 55-й. А где там искусство? Он просто оппозиционер-одиночка, пишет Рамзан. А у художника Павленского есть картины какие-нибудь, может быть, пишет 4-й. Да, художник, но для меня сын 2,5 и дочь 4,5 года художники. Даже я немного художник, пишет Александр. Такой же художник, как и Пусси Райт, пишет 9-й. Ну вот, пожалуйста, перформансист, пишет 27-й. По-моему, обыкновенный хулиган, пишет 87-й. Величайший художник современной России. Какая сейчас Россия? Такие художники, пишет Ахмадинежад. Вы их жбаните? Это как? Мы их же баним, понимаете? Ну, в смысле, баним. Абдулхамид, он художников. Но я-то все равно не художников, поэтому по барабану. 23-й. Лучшей пропаганды курения, чем упоминание про заядлого 98-летнего курильщика Гельмута Шмидта, просто не придумать. Жираф Мариус так считает. Павленский – это олицетворение современного из... Дальше слово из трех букв – ства, пишет Шайтан Батыр. Читаю новость Independent. Винни-Пух оказался девочкой. Мой мир рушится, Лиссандра пишет. Плагиат спецхудожника, поджиг двери, повторение зондеркоманды, переход границы в патологию, пока на контрольной полосе, пишет Славик. Я надеюсь, вы хоть что-то понимаете из того, что пишет Славик. Не только Калужка без света, Ярославка после МКАД хоть глаз кали, пишет 86-й. У нас какие-то проблемы с освещением начались. И еще этого не хватало. Художник молодой нарисовал девчонку с разорванной, ну и так далее, пишет 21-й. Давайте подведем итог голосования. 17% считают Павленского художником, 83% считают... Не считают Павленского художником. Значит, если большинство у нас считает Павленского никем, никаким не художником, я бы хотел услышать вот эти 17%, потому что они в меньшинстве. Но, может быть, они нам донесут информацию, почему Павленский художник. Объясните, пожалуйста, вот 17%. Те, кто стоит на позиции, что Павленский художник. 7373948, наберите и объясните, почему. Вот, чтобы мы здесь, непросвещенные люди, мы считаем его не художником, мы плебс, мы считаем его хулиганом каким-то, идиотом, там, придурком, но мы его не считаем художником. А вы, может быть, утонченное у вас восприятие какое-то, мировосприятие, вы нам объясните. Давайте, 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, пожалуйста.
Ну, если вы учились на журналистику, то, наверное, вы проходили, что безобразная тоже категория искусства.
Так, интересно.
Человек через безобразное высказывает свое отношение к окружающему.
Ник, я же спросил, он художник или нет?
Ну, художник, но со стороны безобразного.
Ну, соответственно, я тоже могу в каком-то плане называться художником, если я, например, кричу в эфире так вот. Да, правильно?
Да.
Ну, тогда да. Любой человек может называться художником. Например, сидит...
А как же писатели, которые... нецензурщиной, допустим, слог возвели стихотворный.
Есть такие писатели. Послушайте, точнее, даже не писатели.
Это же художник, хоть и хулиган для кого-то, но он гораздо дольше живет, чем кто-то из его современников.
Ну, может быть и такое. Но, с другой стороны, тогда любого можно назвать художником. Вот сидит какой-то человек, например, обгадился на лавочке, бухает. Он говорит, это мой протест обществу.
Категория безобразного, если рассматривать, да. Угу. Если он это красиво выложил, не просто кучкой, как мы с вами, угу, а художественно,
то пожалуйста.
Пожалуйста, спасибо огромное. То есть через категорию безобразного художник может нас подталкивать к чему-то потрясающе красивому. То есть, по сути говоря, какой-нибудь бомж валяется весь в каких-нибудь каловых массах, измазанный. И вы к нему подходите и говорите, например, хотя я не представляю такой ситуации, чтобы вы подходили к нему, вы подходите и говорите, что ж ты, тварь такая, делаешь? А он говорит, я художник, я так вижу, ваш мир дрянь, я протестую против политической системы. Он говорит, и все. И мы такие понимаем, что он художник-акционист в этот же момент. И понимаем, что его нужно снимать на камеру, безусловно, и, может быть, даже сайт для него создать, или выставку целую. 7373948, как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Москва. Ну, да. А кем ему еще быть, если не художником? Мне кажется, в другой профессии он себя не найдет. Ну, то есть это как бы от обратного.
Ну, не должно ли быть, вы знаете, обидно тем людям, которые пытаются сейчас как-то рисовать картины, ну, в смысле, писать картины маслом, а может быть, кто-то графикой какой-то рисует действительно. Не должно ли им быть обидно, когда Павленского называют художником?
Люди берут там через графику, да, через картины, там, может быть, через музыку, неважно. Да, он берет через подростковый эпатаж.
Через подростковый эпатаж, но он не подросток.
Я знаю, но как бы это иногда не выветривается. И в 40 лет, и в 80, ну, как бы бывают такие энергичные.
Ну, понятно. Спасибо огромное. Его искусство можно оценить в денежном эквиваленте 53-й? Ну, в принципе, если он устраивает политические акции, то его искусство, безусловно, можно оценить в денежном эквиваленте. И более того, я почему-то убежден, что этот денежный эквивалент действительно существует, и есть люди, которые за это ему хорошо заплатят. Безусловно. А что еще? Не каждый человек готов пожертвовать своей свободой, пишет Алекс. А кто вам сказал, что он хотел жертвовать своей свободой? Кто вам сказал? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло.
Да, да, да.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я, конечно, не поддерживаю действия.
Почему?
Но, знаете, в нашей стране столько не поддерживаю, что он там сотворил. Это не для цивилизованных людей.
Это не цивилизованно, но это художественно или нет?
Ну, нет, конечно.
Нет,
но в нашей стране всего плохого столько, что люди скоро будут, наверное, через одного действовать вот так же.
Понял, спасибо огромное. Павленский, профессиональный провокатор, причем служащий системе, а иначе таких быстро и законно засовывают в дурки и там ломают. Лепит из них то, к чему склонна темная сторона их личности, идущий к морю, говорит. Художник, если за это платит, пишет 13-й. Чкатило и в памяти, и в музее, и в науке натуральный художник, считает Илья Коровьев. Или Коровьев, наверное, скорее, Коровьев. Не каждый человек готов пожертвовать... Да, это я вижу. This is bastard, пишет Вадим. А что еще? Художник безобразный... Нет, это я не буду читать, это опасно. Может, у него грант Минкульта на оформление центра Москвы, Красная площадь, Лубянка, пишет 53-й. Сколько? 17% и звонящие такие же художники, демагоги, бездельники, тунеядцы, пишет Сергей Васильевич. Павленский дергает тигра за усы, пишет нам Шаламов. 7373948, телефон прямого эфира. Я по-прежнему ищу тех людей, которые смогут нам объяснить, почему Павленский художник и почему его так называют. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита, Москва.
Никита, вы считаете Павленского художником?
Ну, конечно, художником. Во-первых, очень правильная вещь прозвучала. А кто еще готов пожертвовать своей свободой?
Ну, смотрите, своей свободой готов пожертвовать, например, революционер, политический деятель, кто угодно, бандит жертвует угодно, своей свободой. Почему он художник?
Совершенно верно. Но не каждый же прибивает свои, извините меня, к брусчатке на Красной площади и поджигает дверь ФСБ.
Ну и что? Ну а кто-то, например, убивает людей готов пожертвовать свободой. Кто-то, например, коррумпированный чиновник, который готов жертвовать своей свободой, если что, за то, что ему приносят хорошие деньги, он может сейчас построить себе хорошую дачку где-нибудь на рубле с золотым унитазом. Он тоже жертвует своей свободой в каком-то плане. То есть как раз пожертвовать своей свободой... Какое отношение это имеет к художнику? Какое-то, конечно, имеет, но, как мне кажется, опосредованное. Потому что многие люди жертвуют своей свободой. Многие люди ради своих убеждений, если мы не будем говорить про убийц каких-то маньяков, ради убеждений жертвуют свободой. Политические деятели легко и на раз жертвуют своей свободой ради идей. Исторических примеров куча абсолютно. Вот, пожалуйста. То есть я все-таки не считаю это проявлением художника, готовность пожертвовать чем-то, ну там, какой-то свободой своей, потому что не только художники это делают. Почему его называют именно художником? Вот вопрос. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. По-моему, его художником он сам себя называет, чтобы его как бы прощали.
Не, к сожалению, журналисты тоже называют его художником. Они говорят, суд в Москве примет решение о судьбе художника Петра Павленского. Не хулигана, ну, не преступника, а именно художника.
Ну, именно художника, да. Ну, он принял.
Ну, почему?
Чтобы его простили.
Нет, не понимаю, не понимаю. То есть он сам себя называет художником, чтобы хулиганить и прикрываться этим званием. Что, мол, он художник. Ну а кто заставляет журналистов называть его художником? Кто заставляет политических деятелей называть его художником? Депутатов? Почему они говорят художник Павленский? Почему они это говорят? Почему все повторяют эту мантру друг за другом? Почему вообще этого кретина называют художником? Объясните мне, пожалуйста. Это вещь базовая. Это вещь базовая. Почему мы его называем художником? Почему так вообще получается? Объясните, пожалуйста. Может быть, кто-то мне донесет эту светлую мысль. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Да.
Вот мне кажется, этот художник, он должен делать выставки в институте Сербского, там, самого места.
Ну, то есть вы его не считаете художником, вы не сможете объяснить, почему его называют художником. Давайте, я ищу человека. Почему я его ищу? Потому что я уверен, что его найти невозможно. И я его ищу, и вот этот поиск человека, который может мне объяснить, почему Павленского называют художником, и... То, что этот поиск не увенчается успехом, я считаю, самое лучшее доказательство того, что Павленский никакой не художник. Вот я специально ищу тех людей, которые могут подтвердить, что Павленский художник, и объяснить, почему. Но их не находится. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Анастасия.
Да.
Я, честно говоря, тоже не считаю, что этот человек художник.
Так, Анастасия, давайте найдем человека, который так считает. Анастасия, давайте найдем этого человека, и он пускай попробует нам объяснить. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Скажите, ну, Алексей, я попробую объяснить, может быть. Ведь отношение обычных людей, да, ну, вас, там, и меня, к художникам, оно же должно формироваться, ну, понимая, что такое искусство, понимая, что такое художество. Ведь потому что искусство, в принципе, если мы углубимся там в науку, да, это вещь достаточно бесполезная. То есть она все-таки выражает, ну, она заставляет людей... ну, сопереживать, что ли, да, о чем-то задуматься. Если человек делает какую-то штуку, абсолютно даже бессмысленную и бесполезную, но это вызывает у людей определенные эмоции, и как-то это отзывается в их сердцах, значит, он свою мысль, ну, плохую, там, хорошую, он донес. И если есть, вот если мы все с вами обсуждаем вот этого человека, который сделал вот эту вот там глупость или не глупость, перформанс, да, значит, получается, что он отчасти свой смысл какой-то донес. Кому-то, какому-то проценту людей это может быть близко. Он задумается о чем-то там, о ФСБ.
Ну, тогда я могу назвать любого человека, вот бриллиантовый мальчик разбил Феррари, где там, на Крымском мосту он ее разбил. Я его могу назвать художником, потому что какую-то мысль он донес. Потому что мы его обсуждаем.
Алексей, наверное, дело не в том, что, ну, этот, наверное, человек не хотел ничего доносить, да, так получилось.
Почему мы думаем, что Павленский что-то хотел доносить?
В данном случае человек пытается сделать что-то, вот как предыдущий ваш слушатель говорил, там, хорошее или плохое, через ужасное, там, да, или прекрасное. Он себя так назвал, он это сделал, он попытался объяснить людям, что он что-то хотел этим сказать.
Так, хорошо. Если человек называет себя кем-то, то мы должны признавать за ним это право. То есть, если я говорю, что я президент Российской Федерации, вы будете называть меня президентом Российской Федерации?
Ну, нет, конечно, да. Но в данном случае немножечко мы, наверное, о разных сейчас говорим. Все-таки искусство – это не точная наука.
Называйте
да,
меня, пожалуйста, называйте меня режиссером. Я ничего не снимал никогда, никаких фильмов. Называйте меня режиссером. Вы будете меня называть режиссером?
Вы знаете, Алексей, я великий режиссер. Я не имею отношения к режиссуре, да,
да.
И вас должен судить тот, кто где-нибудь ближе из вашего цеха. Но с точки зрения художества, как такового, как понятия, да, вот, если, я думаю, что нас слушают все-таки художники, люди, которые так считают, там, относят себя к этому классу людей. Я думаю, что они прекрасно понимают и данного персонажа, и знают, что...
Ну, давайте попробуем, сказать, давайте и, так, давайте и, попробуем.
Им понятно.
Я понял, спасибо огромное. Пока. Да, вы попытались, согласен. Для меня то, что вы сказали, пока неубедительно, потому что у меня сразу появляются еще куча вопросов. Да? Давайте художники, настоящие художники, вот прямо художники, профессионалы, рисуют, пишут картины маслом. Есть у нас художники среди наших слушателей? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Евгений, Москва.
Евгений, вы художник.
Я не художник, но я могу ответить на пару ваших вопросов.
Ну,
во-первых,
хотя бы на один.
Кто такой художник? Надо справиться в словаре Даля.
Так.
Второй вопрос. Почему называют художником?
Почему?
Потому что людям лень докопаться до первоисточников. Откуда вообще начали называть его художником? Я не знаю, там, Академии наук, там, я не знаю, там, есть ли выставки вообще у него. Просто да. Людям лень докапываться до истины. Вот и все.
Вот и все, я понял. Но вы-то его как называете? Никак?
Преступник, да, преступник на данный момент.
Понял, спасибо большое. Ну, дайте, большой толковый словарь. Художник, человек, создающий произведения изобразительного искусства красками, карандашом и так далее. Живописец. Вот, это первое. Тот, кто создает произведение искусства, творчески работает в области искусства. Это второе определение. Тот, кто достиг высокого совершенства в какой-либо работе, кто проявил большой вкус и мастерство в чем-либо. Еще одно, пожалуйста, ну, то есть значение. Третье, это большой толковый словарь. В словаре синонимов художник – это живописец, портретист, баталист, маринист и прочее, иконописец, скульптор, ваятель, артист. Все, больше я вообще ничего не нахожу. То есть, а где, что проявил конкретно, как себя проявил Павленский, где его произведение искусства? Я так понимаю, что снятое на видео вот этот вот ролик, это и есть произведение искусства, правильно? Павленский стоит, за ним горит дверь, и мы это все снимаем на видео, это произведение искусства. Простите, пожалуйста, на таких произведений искусства, я сейчас возьму любой американский боевик, там и Кремль могут разрушить, и могут Вашингтон с лица земли стереть, это все тогда большие очень художники, это делают. Нет, это не художники. Давайте не будем путать кислое с пресным, правильно? Ну, то есть, давайте мы наконец-то признаем одну простую вещь, потому что мне не звонят люди, и кто звонит, не может до конца объяснить, почему он художник. Вот. Давайте признаем, что Павленский — это не художник. Ну, просто и элементарно. Это не художник. Это кто угодно, но не художник. Кто это Павленский? Кто он такой? Тогда. И в связи с этим я хочу задать вам вопрос. Кто для вас лично Павленский? Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Ни одного убедительного какого-то объяснения тому, что Павленского называют художником, я для себя пока не нашел. Может быть, вы нашли, но я не услышал. Кто он? Он, похоже, баталист, пишет 69-й. Ну, видимо, да. У меня две его работы по 159 тысяч рублей. Пишет 23-й. Серьезно? Если дверь горела красиво, то художник. Огонь вообще сам по себе красив. Я думаю, любой огонь, он красив. Соответственно, каждый, кто из нас развел костер, он художник, что ли, или что? А, надо было наваять под дверь, был бы художник, пишет 27-й. А, сколько стоит черный квадрат Малевича, пишет Андрей Спасатель. Я не знаю, сколько конкретно стоит черный квадрат Малевича, но я понимаю, почему ценится Малевич. Потому что он первым назвал искусством, ну и вообще художественным каким-то произведением, не художественным, а произведением искусства, черный квадрат, элементарный, да? И люди уже начали это все как-то облагораживать смыслами, придумывать что-то бредовое туда, какие-то обоснования, что там космос, или закрыл он предыдущее все, что было искусство, тем самым закрасил квадратом своим, ну и так далее. Он просто это первый сделал. Павленский в этом смысле даже не первый. То есть акционисты существуют давно. Даже в нашей стране есть персонажи более известные, чем Павленский, с точки зрения вот такого акционистского творчества, если это можно считать творчеством. Те же самые Pussy Riot. Кстати, Толоконникова пришла на заседание суда, если что, посмотреть, что там с Павленским будет. Это так интересно. То есть они трутся рядышком все там. Была арт-группа «Война», которая рисовала половой орган, вы знаете, на разводном мосту напротив здания ФСБ, и это все называлось «Половой орган в плену у ФСБ». Все мы это знаем. Ну, то есть он даже он не первичен, не вторичен, не третичен, не четверичен, он вообще никто. То есть ничего нового придумать человек не может. Открыть что-то новое не может. С точки зрения классического понимания художника, он не художник. Кто он есть тогда? Что это за персонаж вообще? Что это за петушок? Вы понимаете, кто это такой? Вот объясните мне, пожалуйста, кто это такой? Что он вообще делает-то вообще? Вот вопрос. Для меня никто. Для меня никто. Я называю таких людей фриками. Если не пытаться какие-то странные метафоры применять, да, эпитеты, простите. Фрик. Ну, то есть сумасшедший городской, блаженный, дурачок. Ну, дурачок. Дурачок делает дурацкие вещи. На дурачка надо реагировать, как на дурачка. И не надо дурачка наделять смыслами. Дурачок, он и есть дурачок. Поджигает двери какие-то. И ячишки свои прибивает, мохнатые там, Красной площади. Ну, дурачок. Ну, что, ребят, ну, что вы с него возьмете? Ну, вот. Ну, постройте в честь него там что-нибудь, храм какой-нибудь назовите. Типа, как Василий Блаженный был, да, вот. И такое народное название, храм Василия Блаженного. Вы знаете, что каноническое название абсолютно другое. Вот, так же и здесь. Ну, дурачок. Местный, городской сумасшедший. Ха-ха! Мы просто смотрим на него и думаем, ну, дурачок, конечно, Павленский. Ну, что тут говорить. Все, дурачок. Блаженный. того кукушечка поехала. Да что вы нам рассказываете про художников? Не рассказывайте нам про художников, не называйте. Городской сумасшедший Павленский сегодня в суде, и суд примет решение, как его наказать. Городского сумасшедшего дурачка Павленского. Правильно? Правильно, все, вот и отлично. Вот на этом точку давайте поставим и пойдем в движение.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Давайте поговорим о том, что и где у нас на дорогах Москвы, и где вы едете, что видите. Очень большая пробка начинает от Ярославки и до Рязанского проспекта, внутренний МКАД стоит. Прям беда вообще. 7373-948, алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Семен, да. Москва. От Садового, Ленинский проспект, вот до Удальцова я еду уже час.
Понял, спасибо большое. 7373-948, как вас зовут, алло?
Алло, здрасте, опять не по теме. Лефортовская набережная, вот за Бауманки, пытаюсь набережную пересечь, необычно плотно.
Понял, спасибо огромное. 7373-948, алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Совершенно да. Беда, это внутренний МКАД. Начиная с Щелковского шоссе, и вот я уже проехал шоссе энтузиастов, 10 километров в час ползу уже полчаса.
10 километров в час, полчаса, пытка просто. 7373-948, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, третья транспортная от Спартаковской, там вообще делать нечего. Пытаюсь объехать по Садовому, но более-менее еще как-то.
Да, понял, спасибо огромное. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Леонид, Москва. Значит, все выезды на Тверскую в районе Белорусской, тут просто ужас. Ата Пакистан.
Понял, 7373-948, телефон прямого эфира. Кстати, интересно, что Пакистан, обычно говорят Израиль, да? Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Виктор, Москва, значит, Кутузовский проспект, в центр на пересечении с Дорогомиловской улицы, вот как из туннельчика выезжаем, стоим плотно.
Да, я понял. Да, в Вики написано, что он закончил Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию, пишет Роман. Ну, и что? Ну, мало ли у нас людей получали дипломы где-то там, знаете, врачей, они что, врачами от этого становились? Нет, торговали помидорами на рынке. Вот такой вот художник Павленский. Ни художник ни разу. Городской сумасшедший. Дурачок Павленский. Дурачка Павленского приговорят к сроку. Я предлагаю всем собратьям-журналистам именно так описать. Дурачок Павленский получит срок. Все, сейчас новости, после этого продолжим. Все современное художество — это набрать взад цветной краски и пернуть на холст, пишет 757-й. Не могу с ним не согласиться отчасти, но есть ведь и действительно художники. Проблема в том, что их труд, вот такие вот персонажи, девальвируют, можно так сказать. Они его стирают, потому что наше внимание, конечно, привлечено всегда к очень странным людям, в том числе вот Павленскому. Все-таки есть еще одна тема, о которой я хотел поговорить, она ближе к делу, к телу, к нам. С вами. Житель Новосибирска, защищавший дочь от пьяного наркоторговца, приговорен к 7 годам. К 7 годам лишения свободы. В Новосибирске вынесли приговор Виктору Гончару. Этот человек спас собственную 13-летнюю дочь от пьяного незнакомца, который пришел прямо к ним в квартиру. Гончар дал ему отпор, сам в драке получил несколько синяков, пишут журналисты, но один из его ударов оказался смертельным для незваного гостя. В результате тот скончался от разрыва печени. Ему дали 7 лет строгого режима. Вот и все. И Виктор Гончар ответит перед законом за то, что был вынужден заступиться за свою семью. Говорят журналисты. Друг его говорит: получается, что в нашей стране мы, в общем-то, абсолютно не защищены ни перед кем, даже в своей квартире. Как пишут об этом журналисты, я просто дальше продолжу. Панельная пятиэтажка в одном из спальных районов Новосибирска. Здесь год назад развернулась трагедия, когда в квартиру семьи Гончар позвонил незнакомец. Дверь открыла дочь Гончара, и она рассказывает: на пороге стоит незнакомый мужчина, он схватил меня за руку, ну и как бы попытался войти в квартиру. Я испугалась, закричала папа. На поведение отреагировал отец. Виктор не без труда вытолкал незнакомца за дверь, а потом отреагировал на его попытки вернуться. Опять начал нападать, это рассказ осужденного. Я пнул его, толкнул, и он сел. И все, дальше я домой зашел. Через час подъехала к дому скорая. Она, в общем-то, констатировала смерть депошира. По медицинским заключениям он умер от разрыва печени. Погибшим опознали 32-летнего Артема Галкина, судимого ранее за грабежи и продажу наркотиков. Виктору Гончару это никак не помогло. на человека, который защищал, по сути, свою дочь, да и себя, завели уголовное дело. И по мнению обвинения, опасность для семьи Гончара миновала, когда только отец семейства вытолкнул дебошира и закрыл входную дверь. Вот и все. То есть, по сути, говорят, превышение самообороны. Вы понимаете, какая история? А история достаточно, ну, на мой взгляд, несправедливая. Вот представьте, в ваш дом приходит какой-то нарколыга вонючий, алкаш, пытается ворваться с каким-то непонятным желанием. Мы не знаем, что у него в голове. Правильно? В этот момент мы совершенно не знаем, хочет ли он вас убить, хочет ли он просто зайти, потому что перепутал дверь. Мы ничего не понимаем. Просто к нам в квартиру врывается некий персонаж. Что мы будем делать? Естественно, попытаемся предотвратить это. Ну и вот Гончар предотвратил, а теперь будет сидеть 7 лет. Вот, строгого режима ему дали. Я бы хотел услышать ваше мнение на этот счет. Я бы хотел, чтобы вы высказались на эту тему. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да, добрый, пожалуйста.
День, Алексей, Москва.
Да.
Вечер, точнее. Алексей, смотрите, какая ситуация. Ну, на самом деле, я слышал то, что вы говорили. Я просто слышал эту историю немножко по-другому, в том плане, что, ну, опасности там для дочери этого человека не было.
А как это понять?
Она открыла дверь и, соответственно, ну, испугалась, понятное дело, незнакомый какой-то пьяный мужчина. Может, он действительно хотел там в квартиру попасть, да? Mm-hmm. На что, соответственно, накрыть прибежал отец и вытолкал этого человека, да? То есть, ну, по факту опасности нет никакой. По поводу превышения пределов необходимой самообороны, они действительно здесь были. Это связано с тем, что человек был пьяный, да, то есть какую-то реальную угрозу он не мог представлять.
Подождите, но как это оценить в тот момент, когда тебе нужно действовать? Ты видишь, врывается человек, ты его пнул, закрыл дверь. Все.
Алексей, я с вами полностью согласен. А по поводу превышения мер пределов необходимой самообороны написано огромное количество книг. Поверьте, я изучал уголовное право, и здесь можно дискутировать очень много. Вот именно тот предел, да, для человека, чтобы понять, представляет ли оппонент реальную угрозу, да, это сложно оценить. И действительно об этом можно много говорить.
Ну, послушайте, вот я не могу одного понять. Я вот сижу дома, да, и в мою квартиру пытается кто-то ворваться. Что я должен здесь представлять и понимать, есть угроза или нет угрозы? Я просто действую, и все.
Я с вами полностью согласен, Алексей. Просто смотрите, человек умер, mm-hmm. там наркоман, он там был ранее судимости у него были. Здесь, на самом деле, это такие, наверное, моральные какие-то аспекты, да, ну, прежде всего, как бы человек. Я пытаюсь к этой ситуации подойти объективно, не субъективно. Mm-hmm. Я также поступил бы на его месте, если бы моя дочь там открыла дверь, какой-то пьяный наркоман, я бы также ему навалял. Ну, понимаете, разрыв печени там, да, судмедэксперты установили, это не от простого какого-то удара. Понимаете? И здесь сложно тоже ситуацию, скажем так, объективно оценивать, потому что мы не знаем, как он его там дубасил, извините, что человек умер от разрыва печени.
Ну, можно один раз, мне кажется, вполне себе пнуть так. Мы же не знаем, какой физической кондиции этот Гончар.
Согласен. Алексей, вот что я хотел как бы на чем акцентировать. Смотрите, был установлен факт, что он вытолкал его из квартиры. Uh-huh. Дверь, закрыв дверь, этот человек пьяный мог представлять какую-то реальную угрозу для этой семьи?
Я думаю, нет.
Вот я тоже так думаю. И я думаю, вот это было ключевое для вынесения приговора судом. Но, опять же, если вы хотите услышать мое мнение, я бы поступил точно так же. Я считаю, что даже при превышении пределов необходимой самообороны, это наказание, оно действительно не объективно.
Не объективно, я понял. Сразу вспоминается кавказцы, которым за убийство год условно дают. Вы имеете в виду, вот Мирзоева вспоминаете, который по неосторожности, помните, Иван Агафонов, и нет связи между ударом и падением головой на асфальт. А тут связь между ударом и разрывом печени. Откуда? Пишет 53-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, 7373948. У вас не получилось. Как вас зовут? Алло.
Алексей, здравствуйте. Меня Тарас зовут.
Да.
Вот вы знаете, мне 40 лет, я пьяный бываю, но я почему-то в чужую квартиру не лезу и не хватаю девушек и посторонних людей. А вот в нашей системе почему-то человек может зайти, лазить у тебя в квартире, но когда ты приходишь и дубасишь его, тебя сарят. Была история одна, как бы, на севере у нас. Когда мужчина пришел домой, увидел фомку возле двери, взломанную дверь, зашел туда, там мужик, он его этой фомкой огрел. Посадили.
А тот сказал, я просто увидел открытую дверь, зашел посмотреть, не вдруг, может, там кого-то убили.
Угу.
То есть наша система, она настроена на уничтожение законопослушного человека. То есть выдали травматические пистолеты, пользоваться нельзя.
Угу.
То есть, а какая опасность, когда тебя пырнут ножом или когда тебя до полусмерти убьют?
Да и вообще, что хочет сделать этот человек тогда в тот момент, непонятно. Ты же не будешь с ним разговаривать, типа, все в порядке, что ты хочешь, какие у тебя намерения?
Да. Совершенно верно, у меня дети, и не дай бог, если моего ребенка обидят. Это звериный инстинкт защиты своих детей. У женщин он в два раза выше, чем у мужчин. Вот. И когда государство повернется к людям, да, вот как в Америке, которую мы не любим, твой дом, твоя крепость, не лезь туда, где ты не живешь, и не лезь к человеку, которого ты не знаешь. Это вот обычная истина, которая должна пониматься государством и всеми остальными, вот такими, как предыдущий звонивший, надо вот разбираться, не разбираться. Да в агрессии ты не понимаешь. Я просто сам был в ситуации, когда напали на дом, да, вот, я был с братом. Понимаете, там не осознаешь, то есть люди с ножом, они сами испугались, что я начал как бы сопротивление оказывать. Меня порезали там миллиметр до сонной артерии. Людей нашли, посадили тоже, через 3 года он вышел. Это очень неприятно, и в ситуации, когда вот попадаешь в такую ситуацию, очень долго, это не один год, ты от этого отходишь. Это неприятно, и надо как бы все делать для того, чтобы человек, который законопослушный, он был выше всего остального.
Понял, спасибо огромное. Спасибо огромное. Сергей Зинцов пишет, если какой-то черт схватит за руку и напугает мою дочь, я после всего еще проверю, точно он сдох или нет, и добью его. Вот так Сергей Зинцов говорит. А с другой стороны, если его оправдать, тогда что, появится возможность ходить по своему подъезду и убивать всех подряд. Юрий, я так понимаю, смотрите, как эта ситуация была. Он подбегает, толкает этого человека, дальше он его ногой, то есть бьет, ну, то есть ногой ударяет и закрывает дверь. Все. А тот там уже тихо умирает на лестничной площадке. То есть он его вытолкал за дверь. И прикол в том, что в суде считают, если ты вытолкал за дверь, то все, уже опасности нет. То есть, а если он шаг вперед бы сделал? Я просто попадал в такую ситуацию, когда я жил вместе с родителями в частном доме, они в этом доме и живут, но ситуация какая была? Я просто слышу какой-то шорох. Ну, вот есть такое, веранда, да, на веранде слышу какой-то шорох. Думаю, не знаю, что такое, может, кот, может, собака. У нас был и кот, и собака. Открываю дверь, стоит какой-то человек. Мне показалось, что этот человек, это наш знакомый, то есть знакомый семьи абсолютно, я его знаю, и я к нему обращаюсь по имени, говорю, дядя Игорь, ты что ли? И просто человек начинает идти на меня, и я понимаю, что это вообще другой какой-то тип. Вообще другой. Ну, то есть вообще неизвестный мне тип какой-то. Естественно, в этот момент уже выбегает отец. Естественно, он его вытолкал. Разговоров никаких не было, ничего не было. Когда он его выталкивал, я думаю, что отец мой особо не думал, нанесет он урон этому человеку, не нанесет. Этот человек вполне мог себе упасть с крыльца, когда... потому что он пьяный был. Он мог упасть с крыльца, разбить себе голову, да? И что, если бы это произошло, мы бы отца посадили бы на 7 лет строгого режима, что ли? То есть я понять не могу, почему я дома у себя в квартире не защищен законом? Почему кто-то врывается? Так это же не первый случай. Вы помните такие случаи, когда врывались люди в дом, их там, в доме, в квартире, крошил человек, крошил, то есть препятствовал там грабежу, еще чего-то, его сажали за это. То есть я вот этого не понимаю. Я считаю, что дом — это вообще крепость. Надо законодательно закрепить эту. Чтобы, если уж вошел, то все, извини, все. Дальше это моя частная собственность, и я эту частную собственность как хочу, так и защищаю. И этот вопрос уже не раз поднимался. И нашими слушателями высказывались опасения, а вдруг тогда кто-то пригласит в гости и тебя убьет там, и скажет, что ты на него напал. Ну я тогда вообще в гости ходить не буду, черт побери. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Александр зовут меня.
Да, пожалуйста, Александр.
Надо нам что-то хорошее от Штатов еще взять. Например, если бы это произошло в Штатах, у этого наркомана мозги бы уже по лестничной клетке расплесканы были.
Но я думаю, никто бы, в общем-то, не осудил человека за это.
Еще бы родственников этого наркомана заставили бы выплачивать компенсацию, моральный ущерб. Владельцу квартиры.
Угу. Понял, спасибо. Вы неправильно прочитали. Он сначала вытолкал, а потом, когда тот не ушел, вышел и еще накостылял. Пишет Юрий. Нет, еще раз, смотрите. Открывает дочь, пытается мужчина войти в квартиру. Она кричит «папа». Папа подбегает, выталкивает незнакомца за дверь, вот, а тот пытается вернуться. То есть он вытолкнул его за дверь, тот пытается вернуться, и в этот момент папа совершает удар ногой. То есть на тебе, ты куда идешь еще, ты еще, бык, на ему, тот падает. Папа закрывает дверь, все, вся история. То есть тот пытался войти после того, как его уже вытолкали, он еще раз дернулся, ему, его пнули, он упал, умер. Ну потом умер, естественно, и не сразу умер, а то есть сначала упал, тот закрыл дверь, вот и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Меня тоже Алексей.
Да.
Вы знаете, я скажу, наверное, то, чего вы пока еще не говорили. Дело в том, что такое отношение к собственным гражданам, непозволение им использовать оружие и собственные силы для защиты, это вдалбливается при обучении юриспруденции. Вот всем, кто обучается уголовному праву, выбирает эту специализацию. И исподовали, и прямо, и косвенно, на протяжении всего обучения. Это, собственно, есть и наука такая, эпистемология, да, ее обучают тех, кто выбрал уголовно-правовую специализацию. И, в общем, наша юридическая наука настаивает на том, что вот обязательно есть такая-то вина потерпевшего, либо потенциального, но потерпевшего. Это вдалбливают с начала обучения, с образования. Это не наши правоохранительные органы, люди там такие дурные. Их просто так учили. Они по-другому не способны думать.
Я понял, спасибо огромное. А чтобы не убили в гостях, может не ходить просто к странным людям, пишет 11-й. Кто ментов позвал? Сообщник, что ли, 93-й, говорит. Не ментов, а вызвали, я так понимаю, скорую. Здесь, к сожалению, это не обозначено никак. А боксер из Дагестана одним ударом убил Агафонов и отсидел только один год. А раз не с Чечни, Мила? А помните случай, когда девушка случайно из травматики убила таксиста, испугался и умер от разрыва сердца, когда тот ее пытался изнасиловать? Ей дали срок. Факт насилия доказан, пишет Наталья. Да этот наркоман уже сидел, а значит, блатных знал, пишет Флэш. Не знаю, мутная история, неоднозначная. Кстати, неизвестно, у отца были судимости или нет. Ничего по этому поводу не нашел, честно вам признаюсь. Дети двери не открывают, пишет 38-й. Почему не открывают? Почему? А крепостным нельзя защищаться, Ахмадинежад говорит. Чтобы не убили... Так, да, деньги у него вымогают за более мягкий приговор. Вот и все, пишет 22-й. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, это Олег.
Да, Олег.
Очень странно, почему судья не оценил как отягчающие судимости по тяжким преступлениям у трупа вот у этого. И плюс, если он был в состоянии опьянения, тоже отягчающие обстоятельства. При этом суд все равно берет его сторону. И тут возникает мысль, нет ли некой связи и некого давления, пусть подспудного, со стороны криминального мира. Опять же, так как этот человек сел по тяжким статьям, давление на судью. Вот о чем речь. И еще не установлена, скорее всего, или непонятно, как установлена причинно-следственная связь. Так как после того, как потерпевший, назовем его так, покинул квартиру, вызвали скорую, скончался, прошло время, камеры в подъезде не установлены, может быть, его там молодежь от пенала. Ну, то есть, вот, очень все неоднозначно.
Ну, некоторые наши слушатели даже предполагают, может, он уже с такой печенью пришел. Да по его циррозной печени особо сильный удар не нужен был, пишет 14-й, а другой слушатель говорит, нет, это профессиональный удар, потому что ты, например, ну, в смысле, я, не сможешь так ударить, говорит слушатель. Да я вообще, конечно, предпочту не бить людей и желаю вам всем не попадать в подобные ситуации, но подобные ситуации быть могут. Могут. И я не понимаю, в чем здесь можно обвинить этого человека, и тем более давать 7 лет строгача, вы понимаете или нет? Если бы ему еще дали условку, я как понял. То есть если бы ему сказали причинение тяжкого вреда по неосторожности, да? Ну, есть же у нас такая статья, ее обычно появят тем, вот, кто в громких делах каких-то участвует, там, причинение тяжкого вреда здоровью и, там, повлекшая смерть по неосторожности. Вот примерно так это звучит. Я это могу понять. И дали бы там, условно, ему 2 года этому мужику, например. Хотя я тоже это считаю несправедливым, но ему дают 7 лет строгача, как будто бы он вошел в чужую квартиру и там всех покрошил. 7 лет строгача! Вы хоть вообще, вы вспомните последнее время, кому вообще давали такие сроки 7 лет строгача? За что? За то, что он в своей квартире был и свою дочь защитил? Я понять не могу. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Виталий.
Да.
Я хотел бы сказать, к сожалению, наша уголовно-правовая система заточена на то, как говорится, палочная система. Вот попало дело, например, да, и прокурор, если уже хуже, ну, легкая статья будет, да, то прокурор как бы будет немного в квалификации своей объявлено, что он неквалифицированный. Поэтому чем строже наказать, тем лучше это для
уголовно-исполнительной системы, понимаете? То есть, если, например, он смягчит приговор, да, то ему скажут, ну, товарищ прокурор, что же вы так, не можете, не квалифицированы, что ли? Вот я так думаю, поэтому и заступиться, мне кажется, не было.
Понял, спасибо. Юрий говорит, ну тут на Цабарон-то не тянет, у Забулдыги не было ни оружия, ножа, по сути непонятно, он нападал или нет. То есть осудили его не за превышение, а за преднамеренное убийство, пишет Юрий. Ну, по сути, да. Ну, получается, да. Проблема в том, что как разобраться в той ситуации, когда кто-то пытается ворваться и кричит твоя дочь, ты на эмоции. Как разобраться, у человека есть что-то в руках? Нет ничего в руках. Что он хочет сделать? Какие у него намерения? Будет он тебя убивать? Не будет. Ну, неужели вы будете это у него все спрашивать? Вы просто выходите, вы в огне, все, вам нужно спасти свою семью. И вы, естественно, выталкиваете человека, он пытается ворваться, вы его толкаете ногой, то есть ударяете его, тот падает, вы закрываете дверь, все. История закончена. И за эту историю человек получает 7 лет строгого режима. Что я в этом вижу? Я вижу в этом вопиющую несправедливость. Я вижу в этом вопиющую несправедливость. Я хочу провести голосование. Вы тоже видите в этом несправедливость? 134-21-35. Это несправедливый приговор, на ваш взгляд. 134-21-35. Да, это несправедливый приговор. 134-21-35. 134-21-36. Этот приговор справедливый. 134-21-36. Вы считаете, что это вполне справедливый приговор? Это превышение явное. Он хотел его убить, этот подонок. Надо ему дать 7 лет. 134-21-36. Справедливый приговор. Несправедливый, на ваш взгляд, субъективный абсолютно. 134-21-35. Несправедливый приговор. Справедливый 134-21-36. Сейчас нам нужно уйти в движение, насколько я понимаю. Ну давайте минуту доголосуем, ничего страшного. 134-21-35 это несправедливый разговор. Приговор, простите. 134-21-36 справедливый. Что еще? А помните, девушка в Иркутске насмерть сбила девчонку, дочь важного человека, и не села, пишет третий. Судья продажная, пишет Абдулхамид. При защите можно носить любой вред здоровью, при только прямой угрозе, как человеческой, как так и видимой. Я вот как-то вот так написал филлер, не совсем понятно. Опять же, о побоях мы знаем только из прессы, мы же не читали экспертизу, я не защищаю убитого, просто пытаюсь понять основания судьи, пишет Юрий. А помните, армянин грабителя у себя дома убил тоже. Чем, кстати, та история закончилась, пишет 14-й, помню, чем хорошим. Да это несправедливый приговор, считает Дарья. Ну, я тоже так считаю. Ну что ж, вы проголосовали, и уже все понятно. В общем-то, очень много людей, спасибо большое. И итог понятен. 93% считают этот приговор несправедливым. В общем-то, я вас понимаю. Потому что, когда такие приговоры раздают, есть ощущение, что и дома мы не защищены от преступников, и может зайти любой придурок и что угодно с нами сделать, а нас еще за это могут и посадить, если мы ему окажем какое-то сопротивление. Такое ощущение, что мы его должны встречать с праздничными какими-то, знаете, блюдами и говорить, заходи, гость дорогой. 93%, и, в общем-то, я с вами, 7% мне пока непонятно, о чем вы говорите. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Очень плохо в Москве. 8 баллов из-за плохих дорожных условий, из-за погоды. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Да, Максим. Эстакада, Можайское шоссе. Полчаса от Рублевки до МКАДа.
Ох, совсем плохо. Слушайте, Ленинский... Хотя это, может быть, неплохо. Слушайте, вот смотрите, ну, для этого времени. От Ленинского проспекта по внутренней стороне МКАД и до проспекта Мира все стоит. Не МКАД, а Трешки. Трешка совсем плохая. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да.
Алексей, Москва, внутренний МКАД перед Ленинградкой стоит. И такое предложение у меня есть, чтобы не было таких приговоров, наверное, должен быть суд присяжных.
Не знаю.
На самообороне.
Не знаю.
Помягче приговор будет.
Наверное. Может быть, кстати, и да. Но это уже вопрос не к нам, это вопрос к тем, кто это все организует с законодательной стороны. Что ж, дальше будут новости. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.